В этом выпуске программы «Американские вопросы», «Культурная война» и «Президентские выборы». Кто стоит за беспорядками и сносом памятников в Соединенных Штатах? Культурная революция или контрреволюция? Одерживают ли радикалы верх? Кто раскалывает страну? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ермогаевым и историком, профессором университета Сэттенхолл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 3 июля, накануне Дня независимости, президент США Дональд Трамп выступил с речью у горы Рашмор, где выбиты барельефы четырех американских президентов. Президент использовал эту возможность для того, чтобы дать свою оценку ситуации в стране, превратив, согласно традиции, парадную торжественную речь в первое предвыборное выступление. «Страна стала объектом беспощадной кампании, цель которой – стереть нашу историю, опорочить наших героев, обесценить наши ценности и индоктринировать наших детей». Озлобленная толпа стремится снести статуи отцов-основателей, осквернить наши самые священные мемориалы и спровоцировать волну насилия в наших городах. Так президент Трамп оценил действия части протестующих, перешедших от мирных протестов к уничтожению монументов тому, кого они считают символами расизма. В наших школах, СМИ и даже в залах заседаний советов директоров корпораций проявляется новый, крайне левый фашизм, который требует полной лояльности. Если вы не говорите на его языке, не выполняете его ритуалов, не повторяете его заявлений, не следуете его заветам, то вы будете подвергнуты цензуре, занесены в черные списки и наказаны. Этого не произойдет, провозгласил президент Трамп. Видные республиканцы назвали выступление лучшей речью его президентства. Консервативная газета Wall Street Journal пишет о том, что президент защищает основополагающие принципы Америки. Издания, близкие демократам, уличили президента в попытке еще больше расколоть страну. Президент Трамп провел уикенд 4 июля, сея национальную рознь, не упомянув о своих провалах в борьбе с коронавирусом и заявляя о готовности бороться с тем, что он заклеймил как новый крайне левый фашизм, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Президент дал ясный сигнал, что он будет эксплуатировать расовые и культурные трения, чтобы разжечь страх в своем электорате с целью победить на выборах. Чтобы гарантировать подъем наших демократических ценностей к новым высотам, я предприму решительные действия для укрепления нашего фундамента. Это означает безотлагательную отмену жесткого и контрпродуктивного запрета на предоставление убежища, политики разделения семей и подтверждение того, что мы страна иммигрантов. Это означает борьбу за независимость нашей судебной системы. Это означает выкорчевывание расизма из каждой области жизни, пораженной им. Так ответил на выступление Трампа его вероятный оппонент на президентских выборах Джо Байден. Юрий Ермогаев. Президент Трамп в День независимости заявляет о том, что леворадикальные силы устраивают в стране культурную контрреволюцию, пытаясь стереть наследие американской революции. Его оппоненты обвиняют президента в том, что он раскалывает страну, вселяет страх в белый электорат, рассчитывая на то, что это принесет ему победу на выборах. Как вы оцениваете происходящее?
Ну, я согласен с Трампом, что ультралевые пытаются подорвать Америку. И на самом деле мы наблюдали то, что небольшие группы людей, в основном Антифа и Black Lives Matter, группы крайне левого толка, пытались как бы диктовать свои условия достаточно успешно большинству американцев. Они пользуются, так сказать, внесистемными методами борьбы. Их достаточно мало, по крайней мере, вот этих наиболее радикальных групп, чтобы добиваться успеха внутри демократической американской системы. Поэтому они используют несколько внесистемных, так сказать, методов. То есть, в первую очередь, они пытаются подчинять и монополизировать по возможности образовательную и информационную систему в Америке. Они пытаются цензурировать то, что им не нравится, и навязывать только свою идеологию. Во-вторых, они пытаются установить контроль над частными корпорациями и поставить своих комиссаров даже в состав директоров этих корпораций, которые будут выполнять их требования. И далее, главное, они уже в течение многих лет создают внесудебную систему наказание людей за проступки, которые они по своим правилам считают должны быть наказуемы. И добиваются довольно многих результатов в непродвижении людей, в увольнении людей, в запрещении каких-то вещей.
Натаниэль Найт, как вы трактуете последние события? Массовые протесты, беспорядки, демонтаж памятников?
То, что Трамп разъединяет страну, это безусловно. Это его риторика. Вот это левые радикали, как будто бы они все контролируют, они все делают и вызывают такой неприязнь. И, конечно, всегда есть какой-то негласный расовый подтекст, то, что Трамп говорит, который вызывает определенные реакции. Для него это способ отвлечь внимание от его собственных неудач, то, что у него рейтинг стремительно падает в последнее время. Что касается самого движения, протесты, я не согласен с тем, что это какой-то вот маленький крайний группировка, который все навязывает на общество свои взгляды. То, что я вижу, был очень сильное, провокационное такое вот зрелище. Полицейский убивает человек ногу на шее перед глазами практически всего нации. Потому что это снимали, и мы все это видели, мы все это слышали, как этот Джордж Флойд лежит, кричит, я не могу дышать. В течение 8 минут он кричал, в конце концов перестал двинуться. Это настолько сильное, настолько вопиющее нарушение, это не могло не вызвать очень глубокий резонанс общества. И то, что мы видели, это не какой-то вот крайний радикал, который навязывал какую-то революционную идею. Это просто глубокий отклик американского общества с таким моментом. И такое ощущение, что ну, хватит уже, хватит. Надо все-таки прекратить такие действия. И надо признать, что есть проблема отношения, особенно среди правоохранительных органов меньшинства, особенно наши афроамериканские граждане. Если смотреть опросы общественного мнения, то поддержка, такие лозунги типа Black Lives Matter очень широкие общества. Я признаю, что есть экстремальные группировки, и были экстремальные действия, беспорядки, но это не представляет центром этого движения, это вот более крайнее явление. Есть разногласия по этому вопросу. Юра, есть доля правды, потому что говорил, что есть такая культурная тенденция нетерпимости, нежелания выслушать разные мнения, коллективное осуждение, такие, которые имеют место среди левой группы. Ну, есть еще те, которые поддерживают более широкие цели, но отвергают эти методы.
Профессор Найт, мирные протесты против убийства полиции афроамериканцев однозначно поддерживает подавляющее большинство американцев. Но все-таки для многих символами этих недель стали беспорядки в центрах многих городов, свержение статуи, призывы, например, к демонтажу мемориала Томасу Джефферсону и даже заявление о том, что президенты, чьи изображения высечены на горе Рашмор, не заслуживают такой чести. Это, по словам президента Трампа, покушение на священные символы страны.
Я бы разделил желание убрать памятник в честь генералов и политикам на Южных Штатах во время гражданской войны и идею вообще снесения памятника. Любой исторической фигуры, действия, которые нам не нравятся в настоящее время, это более радикальный элемент. Я с этим не согласен. Но я с сочувствием отношусь к тем, чтобы убрать эти памятники генералам Южных Штатов во время гражданской войны. Это же люди, которые предали родину, они предали Америку, они воевали против легитимного государства в Америке. Это тоже отражает исторический момент. Интересно, что эти памятники создали, как правило, первые десятилетия 20 века. И это период, когда произошло некая реабилитация южного дела в гражданской войне. Это момент, когда политика сегрегации была в самом разгаре, самые плохие условия для афроамериканцев. Я считаю, что есть причина убрать именно этот памятник. Что касается Томаса Джефферсона, Вашингтона, Колумба даже, это намного сложнее вопрос. И я вообще-то против того, что снесли этот памятник. Я не думаю, что это имеет широкую поддержку среди населения и даже среди демократов.
Ира Магаев, являемся ли мы в самом деле свидетелями некой культурной революции?
Культурная революция произошла в Америке 50 лет назад, в конце 60-х годов. Тогда же, когда в Европе и в Китае. И сейчас мы пожинаем ее плоды. Результатом этой революции был захват крайне левыми и коммунистами системы образования, которая начала выпускать миллионы малообразованных и индоктринированных людей. Результат национального опроса среди преподавателей американских университетов показал, что среди профессоров социальных наук 25% определяют себя как марксисты, 49% как либералы или демократы, и лишь 5% как республиканцы. Но результаты этой системы образования демонстрируют недавний опрос среди американской молодежи, который показывает, что 36% из них положительно относятся к коммунизму, а 70% предпочтут выбрать социалистов в американский президент.
Подчеркнем, что разговор идет о молодежи.
Да, я сказал, что среди американской молодежи. Мы говорим о поколении так называемых «миллениалс». И в результате среди американской молодежи возникли две группы людей, которые четко проявились в недавних протестах. Первая и достаточно малочисленная группа – это радикалы, марксисты-коммунисты. Они были в основном представлены двумя организациями – «Антифой» и «Black Lives Matter». О первой мы говорили раньше, она прямо себя определяет как коммунистическая. Ну и вторая, Black Lives Matter, тоже. Две ее основательницы и руководительницы прямо заявляют, что и по образованию, и по убеждению они марксистки. Финансовую поддержку и координацию работы Black Lives Matter осуществляет организация под названием «Тысяча потоков», вице-президентом которой и координатором является некая Сьюзан Розенберг. Она в прошлом активистка группы под названием «Коммунистическая организация 19 мая» и участвовала в 80-х годах в террористических актах и взрывах зданий, за что была приговорена к 58 годам заключения, но потом по амнистии освобождена Клинтоном в 2001 году. «Антифа» и «Black Lives Matter» – прямо коммунистические организации, ставящие своей целью свержение американской демократии. По численности они составляют меньшую часть протеста, но будучи радикальными и активными группами, они ответственны за происходившие погромы, конфронтации, поджоги автомобилей, свержение памятников. Они также ответственны за формулировки требований этого протеста, в частности, за сокращение или уничтожение полиции. А вот вторая группа, созданная этой же системой образования, которая тоже участвовала в этом протесте и составляла большинство протестующих, это не столь радикальная группа, ее нельзя назвать коммунистами и марксистами, но это тоже люди леволиберальных взглядов. Протеста как такового со стороны этой массовой группы против действий Антифы и Black Lives Matter не было. Более того, большинство участников, пассивных участников или, так сказать, мирных участников протеста, несли лозунги и плакаты Black Lives Matter, выражая им прямую поддержку.
Вы слушаете программу «Американские вопросы. Культурная война и президентские выборы. Культурная революция или контрреволюция». В передаче участвуют Юрий Ермогаев и Натаниэл Найт. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Натаниэл Найт, вы преподаете в университете. Как вы думаете, насколько реально вот это, скажем так, марксистское индоктринирование в высшей школе? Или все-таки это нечто иное?
Что мы видим в академической жизни сейчас, это достаточно большой разрыв между поколениями. Старшее поколение, boomers, так называемые, они левые в основном, особенно в гуманитарной науке, но очень часто они чувствуют какой-то дискомфорт с некоторыми тезисами, которые выдвигают более молодые представители этого движения слева. И в этом плане можно сказать, допустим, что среди старших поколений, может быть, больше влияния левизм 60-х, 70-х годов, который, где было определенное влияние марксизм. Но тоже влияние свободы слова, свободы печати, гражданской свободы. Мне кажется, есть большая разница между даже вот это академический марксизм и идеологией, которая распространяет среди более молодых элементы этого движения. Для марксизма самое главное – это класс. Это классовое разделение общества, это класс как главный двигатель исторических процессов и классовая борьба. Что касается вот этого нового движения, политики идентичности, здесь класс совершенно отпадает. И самое главное – это раса. Раса как самая существенная характеристика человека, который все определяет. Какое право вы имеете говорить по определенным вопросам. И как раз это очень сильно противоречит марксистское учение, где говорят, вот самое главное – это классы. И то, что существуют разные расы, этнические группы, это все на втором плане. Поэтому, мне кажется, есть существенное различие между политикой идентичности и традиционным марксизмом. Смотрите, с такой легкостью большие корпорации все подписались за этой программой, потому что это не представляет угроз их экономических интересов. Очень легко назначить офицер по разнообразию кадров, допустим, и чувствовать, что мы все делаем правильно с этим. То есть я не вижу, что это марксистское движение. Мне кажется, это просто повторение старой истории, как способ трактовки совершенно иной, новой ситуации.
То есть вы видите это как нормальный в американском контексте процесс эволюции?
У них есть свой видение истории, и в этом видении истории есть доля правды. Очень много говорят о структурном расизме. Как-то самый существенный определяющий элемент американской истории. Я не очень люблю этот термин, но мне кажется, что там есть доля истины. Есть вот один контингент в американской жизни, который в отличие от всех остальных, вот иммигрантские группы, которые пришли в Америку, они пришли в основном, двери были открыты. Можно было там работать, подняться. И постепенно, интересно, вот как это понятие «белый» распространилось. Сначала это были только англосаксонские протестантские группы, потом постепенно католики тоже стали белыми, итальянцы, которые не были белые сначала, ирландцы, которые не были белыми, все стали белые, потом даже евреи стали белые. Теперь мы видим, что азиатские население, это вот один группа, афроамериканцы, которые пришли как рабы и не могли выйти из этого состояния изгоя, из этого состояния, что их исключили из американского общества. И даже после отмены рабства, когда существовал режим Джим Кроу, сегрегация, террор, по сути дела, и не только на юге.
Но вы говорите о давно ушедшей эпохе. С тех пор были приняты законы, дискриминирующие в пользу афроамериканцев, например, при приеме на работу, при поступлении в колледжи, предоставляющие им другие преференции. В чем тут состоит этот структурный или системный расизм?
Остается культура поведения. Официально в законе этого нет, но все-таки остается это отношение. История дискриминации и рабства не было такой возможности через много поколений накопить ресурсы и финансовый капитал, и культурный капитал, образование, культура образования, который позволял им пользоваться таким же успехом, как белые нынешнее американское общество. И когда говорят о структуре, они имеют в виду такие моменты.
Юрий, не преувеличиваете ли вы значение и влияние этих групп? Они, в принципе, маргинальные. Подобные группы всегда существовали и всегда пытались воспользоваться недовольством людей. Мирные протесты, с другой стороны, нормальное явление американской жизни. Эти протесты действительно отличались уровнем насилия и неготовностью политиков резко выступить против насилия, взять хотя бы эксперименты с созданием зон, так называемых свободных от полиции в Сиэтле и Атланте.
Крайне опасно. Даже не важно, что конкретно они диктуют и как, но сам тот факт, что небольшая группа людей, никем не избранная, никем не признанная, заставляет большинство людей что-то делать, и те это принимают, это самая большая проблема, которую я вижу в последних событиях. Я хочу сказать одну еще вещь в ответ на то, что говорил Натаниэль, когда он сказал, что различие между теперешней ситуацией и марксизмом в том, что в основном речь идет о расовом различии, а не о классовом. Я с этим категорически не согласен, потому что именно для этих групп Антифа и Black Lives Matter, которые стоят в центре этих событий, как раз различие классовое, а не расовое. Для них черные и белые – это не расы, это классы. Для них белые люди, как та же Сьюзен Розенберг и другие люди, которые их поддерживают, в их категориях называются черные. А люди типа Бена Карсона и других черных консерваторов для них белые. Понимаете, у них эти понятия очень мало связаны с расой. Вообще говоря, их раса самих очень мало интересует. Их интересует их та же самая идеология. Это отрицание, в принципе, всей демократической системы и использование внесистемных методов, вот этого диктата, этой political correctness, чтобы заставить большинство людей принять условия этого меньшинства.
Профессор Найт, хотите ответить?
Здесь надо все-таки внести долю реальности, действительности. Я думаю, что если я пойду на интернет, через 30 секунд я могу найти самые откровенные защиты правой позиции. Они существуют, а Fox News существует. Они говорят, что хотят. Никто не подвергает преследованию особенно. Есть случаи, конечно, когда люди потеряют работу. Если они говорят какие-то спорные вещи или как-то нарушают какие-то вот эти правила. Но я считаю, что одно из оснований американской свободы, что если я работодатель, никто не может заставить меня держать человека, если его поведение, и в том числе и устное поведение, не соответствует моим стандартам.
Подытоживая наш разговор, можно предположить, что предстоящие президентские и парламентские выборы будут очень интересными. Американцам на этот раз действительно предлагается выбор. Президент Трамп выставляет себя защитником традиционных американских ценностей. Его оппонент Джо Байден называет себя пропонентом демократических ценностей. Опросы указывают на победу Байдена. Но 4 года назад социологи оказались неправы.
Да, конечно. Выбор показывает, где как бы центральный строй американской жизни, потому что очень часто средства массовой информации обращают внимание на крайности. И это крайние элементы всегда были. Есть налево и есть направо тоже. И они очень удобны для обеих сторон, чтобы напугивать друг друга там. Но самое главное строй в американское общественное мнение – это все-таки центр. И мне кажется, демократические партии достаточно умно дело, что они выбрали кандидата, который представляет это разумный центр и дистанцируется крайностью. К сожалению, Трамп наоборот. Он все ближе свои крайние элементы, и таким образом мы видим, его рейтинг падает.
Мне вспоминается необычное признание после прошлых выборов издателя New York Times, газеты, которая была убеждена в победе Хиллари Клинтон. Он тогда сказал, что его газета не заметила существования значительной части электората, проголосовавшего за Дональда Трампа.
Все возможно, но мне кажется, очень много факторов, которые указывают, что действительно его спад – это настоящее. И есть много причин, в том числе, самое главное, его позиция в отношении коронавируса. Как он справлялся с этой ситуацией, не справлялся. Много еще другое. Я думаю, что это совершенно иная ситуация, чем 4 года тому назад.
То есть вы считаете, что протест и разрушение памятников будет незначительным фактором во время выборов?
Я думаю, что если это работает, это работает в пользу демократов. Потому что уже, если смотреть опросы общественного мнения, достаточно существенное большинство поддерживает хотя бы в принципе лозунг Black Lives Matter и поддерживает стремление к реформе системы правосудия. Поэтому я думаю, что несмотря на действия радикалов, экстремистов, мне кажется, этот вопрос играет в пользу демократов.
Юрий, что вы думаете о важности президентских выборов?
Во-первых, это я считаю, что это прямой результат действий радикалов и экстремистов, то, о чем говорит Натаниэль. Во-вторых, вы говорите про выборы. Проблема заключается в том, что вот эти радикальные группы увеличивают свое влияние вопреки всей американской системе. Например, прямым результатом действий этих радикальных групп является уменьшение бюджетов полиции. Это факт. Они этого потребовали, и это происходит. Это происходит вопреки желанию и мнению большинства американцев. По этому поводу есть опросы общественного мнения и прочее. Большинство считает, что это катастрофа. Но, опять же, когда небольшой группе людей удается пересилить структуру демократической системы, то какие бы ни были выборы, результаты будут очень плачевны.
Вот выборы и покажут, удалось ли им или не удалось им это сделать.
Сейчас на наших глазах выкручивают руки Цукерберу, руководителю Фейсбука, для того, чтобы заставить его ввести цензуру на Фейсбуке. Вся идея Фейсбука, социальной медии, заключалась в том, чтобы они были полностью открытой платформой для любых людей, которые бы высказывали все, что они хотели. У нас для этого есть свобода слова. В рамках этой свободы слова была предоставлена эта платформа. Сейчас результатом этих действий, которые мы наблюдали в большой степени, от Facebook и от других таких платформ требуется введение цензуры, которая бы запретила как то, что они называют hate speech, речь ненависти, и дезинформацию. Это прямой отход от свободы слова. Но главный вопрос заключается в том, кто будет решать и определять, что здесь запрещать и что не запрещать, что является дезинформацией и информацией. Так вот, претензия вот этих леворадикальных групп заключается именно в том, что они должны быть единственными судьями и комиссарами, которые это будут решать, и что у них на это есть право. Это абсолютный диктат, и это абсолютное ограничение наших свобод. Требование ввести в советы директоров своих комиссаров удается против решения акционеров, которые должны решать вопросы компании, а не какая-то сторонняя группа, которая к компании не имеет никакого отношения и требует, чтобы она вводила комиссара, который будет влиять на структуру продвижения людей внутри корпорации. Простите, это очень сильный удар по независимости частного предпринимательства в Америке.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Культурная война и президентские выборы. Кто стоит за беспорядками и сносом памятников в Соединенных Штатах? Культурная революция или контрреволюция?» В передаче участвовали глава Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ермогаев и историк-профессор университета Сетон-Холл, Нью-Джерси Натаниэль Найт. Передачу вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.